эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Протесты в Белоруссии продолжаются. Тысячи людей выступили против насилия силовиков. Грузинская оппозиция не хочет договариваться, но верит в победу на парламентских выборах. Абхазские ветераны угрожают протестами в ответ на заявление Александра Анкваба о необходимости паспортизации жителей Гальского района. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. В Минске в субботу тысячи людей прощались с Александром Тарайковским, участником акции протеста, погибшим в столице Белоруссии вечером 10 августа. Несколько тысяч человек собрались на Пушкинской площади вместе гибели 34-летнего минчанина. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», около тысячи человек пришли на церемонию прощания. Они собрались на улице у траурного зала, где с Тарайковским прощались родные и близкие. При выносе гроба многие люди встали на колени. Собравшиеся затем отправились на Пушкинскую площадь. Гроб с телом Тарайковского отвезли на западное кладбище Минска. Милиция не вмешивалась в ход акций. МВД Беларуси утверждало, что демонстрант погиб от взрыва у него в руках самодельного взрывного устройства. Однако на видеозаписи устройство у него в руках не видно, а причиной смерти в медицинском заключении названо ранение грудной клетки. Участники акции протеста убеждены, что Тарайковский был застрелен спецназом. Агентство Associated Press опубликовало фотографию Александра Тарайковского незадолго до его смерти. На снимке Тарайковский стоит напротив шеренги спецназовцев. Из его груди идет кровь. В руках у протестующего нет никаких предметов. Александр Тарайковский, по официальным данным, единственный погибший при разгоне протестов в Белоруссии. Умер после задержания еще один участник акции протеста в городе Гомель. Однако власти утверждают, что причина его смерти не связана с задержанием. Сообщения о других погибших на данный момент не подтверждены. Несколько участников акции протеста находятся в тяжелом состоянии. Сотни были госпитализированы, часть из них получили травмы в столкновениях с ОМОНом и спецназом, другие были жестоко избиты после задержания. В Минске сегодня седьмой день протестов, которые начались 9 августа, как уличные акции против фальсификации на президентских выборах. Впоследствии к требованиям добавилось осуждение полицейского насилия, наказание виновных в нем, а также отставка президента Александра Лукашенко, пересмотр итогов голосования или во всяком случае проведения новых выборов главы государства. В первые три дня сотрудники правоохранительных органов жестко задерживали протестующих. Десятки людей оставили свидетельства об издевательствах, избиениях и пытках. Начиная с четверга, тактика властей изменилась. Милиция практически не препятствует уличным акциям, в которых участвует все больше людей. Акции проходят не только в Минске, но и в других городах Белоруссии. Видные общественные деятели, известные белорусы, выступает с осуждением полицейского насилия. Глава Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополит Тадеуш Кондрусевич, призвал власти начать диалог с обществом, освободить всех задержанных и политзаключенных. Митрополит РПЦ Павел призвал власти отказаться от насилия. От его имени было высказано сожаление в связи с поздравлениями Лукашенко с победой на выборах. Президенты России и Белоруссии в субботу поговорили по телефону. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, сказано в сообщении. Суть проблем при этом не упомянута. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимодействию взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках союзного государства, говорится в сообщении. В нем также сказано о настрое обоих лидеров на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии. В сообщении подчеркивается, что разговор проведен по инициативе Лукашенко. Утром в субботу на совещании в Минске Лукашенко заявил, что ему необходимо связаться с Путиным и объяснить российскому президенту, что акции протеста в Беларуси угрожают не только ей, но и союзному государству. Лукашенко утверждает, что за акциями стоят зарубежные силы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Беларуси и обсуждают возможные шаги с европейскими партнерами. Цель этих консультаций, по словам Помпео, попытаться помочь белорусскому народу. На пресс-конференции в Варшаве Помпео вновь заявил, что Вашингтон не считает прошедшие в Беларуси выборы свободными и честными и поддерживает требования белорусского народа, свободу и суверенитет. Обращаясь к властям Беларуси, Помпео призвал их к диалогу с гражданским обществом. По словам госсекретаря, освобождение части задержанных участников акций протеста в Беларуси – шаг в правильном направлении, но этого недостаточно. Глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции с Помпео сказал, что Евросоюз обсуждает санкции в связи с событиями в Беларуси, однако они будут распространяться только на высших чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие, и не затронут экономику страны. Некоторые страны ЕС, в частности страны Балтии, также заявляли о готовности к посредничеству между властями Беларуси и оппозицией. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, однако, заявил, что международное посредничество ему не нужно. Помпео продолжает в Польше свое турне по странам Центральной и Восточной Европы. В Варшаве сегодня проходят торжества в честь столетия победы польских войск над войсками Советской России, так называемого «Чуда на Висле» 1920 года. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя, итоговая, информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. События в Беларуси оставались в центре внимания мировой общественности. Разумеется, следили за ними и в Тбилиси. Власти Грузии не комментируют белорусские протесты. Оппозиция призывает участников митингов в Минске держаться, а проживающие в Грузии белорусы отдают предпочтение Светлане Тихановской. Почему официальный Тбилиси выбрал тактику молчания, выяснял Владимир Унанянц.
Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская с большим отрывом победила на выборах президента этой страны. Правда, не на родине, а на избирательном участке в Тбилиси. За нее проголосовали 153 избирателя или 83%. Действующему президенту Александру Лукашенко свои голоса отдали 24 гражданина Беларуси или 13%. Против всех кандидатов высказались 5, за Сергея Черечня – 2. Еще 2 бюллетеня были признаны недействительными. Ранее инициативная группа белорусов, проживающих в Грузии, опубликовала данные экзит пола, согласно которым за Тихановскую было отдано 88,3% голосов, за Лукашенко 2,91%, против всех 2,33%. Посольство Беларуси в Грузии честно посчитало голоса, сообщили они. При этом, по словам одной из активисток, в правительство Грузии и администрацию президента были направлены письма с просьбой не признавать результаты выборов в Беларуси из-за многочисленных нарушений.
Написали обращение ко всему правительству, там, начиная от Гахария, заканчивая президента, чтобы они не признавали выборы, которые сейчас прошли. Вот. И планируют обратиться еще здесь ко всем посольствам. Вот. Там уже письма написаны, часть уже разослали и в МИД Грузии тоже.
Впрочем, власти Грузии, где через неполные 3 месяца свои выборы, правда не президентские, а парламентские, происходящие в Беларуси предпочитают обходить молчанием. Тбилиси делает вид, что события в охваченном протестами Минске его не касаются вовсе. Видимо, в грузинском правительстве посчитали, что если сама госпожа Тихановская призывает белорусов смириться с результатами, то с фиксированием позиции можно повременить до окончательного прояснения ситуации.
Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят. А многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я... Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
Заявила в своем обращении Светлана Тихановская. Грузинская оппозиция же видит в протестах в Минске не только стремление белорусов к свободе, но и заинтересованность Москвы, которая, по мнению представителей партии «Европейская Грузия», может попытаться использовать демократические устремления белорусского народа в своих империалистических целях. Об этом, считает грузинские оппозиционные политики, говорит опыт Грузии и Украины. И сейчас, отмечает кандидат в мажоритарные депутаты от Тбилисского района ВАКЕ Элена Хоштария, долг каждого – поддержать отважных белорусов в их стремлении к свободе. При этом обратилась Хоштария к белорусам на английском языке.
Я хочу высказать слова поддержки белорусскому народу. Вы отважно сражаетесь за свою свободу. Каким бы жестоким ни был диктаторский режим, он никогда не сможет победить ваше желание самим определять будущее вашей страны. Сфальсифицированные выборы никогда не будут признаны. Если вы готовы осуществлять перемены, никто не сможет вам помешать. У нас есть общая цель – навсегда покончить с советским наследием. Мы стоим рядом с вами. Будьте сильными и заботьтесь о себе.
Эксперт Центра стратегического анализа Турнике Шарашинидзе считает, что Александр Лукашенко в итоге окажется на коне, показав Западу, что если протестный сценарий будет поддержан лидерами демократического мира, Беларусь может стать второй Украиной, а значит и новой головной болью.
В общем, Лукашенко совершил головокружительный кульбит, задержал вагнеровских орлов, напряг отношения с Россией по максимуму, стал фактором, который сдерживает Путина и заодно заставил сильно понервничать Запад. Как бы Путин не скинул этого парня и не учудил в Беларуси вторую Украину. А на фоне всего этого применил силу и выиграл выборы. Возможное свержение Лукашенко, считают грузинские эксперты, может обернуться для глобальной политической ситуации куда более серьезными последствиями, чем его нахождение во власти. Он, пожалуй, единственный политик на постсоветском пространстве, который умудряется лавировать между Западом и Россией, не позволяя при этом Москве взять под контроль белорусскую внешнюю политику. Что же касается молчания грузинских властей, то официальный Тбилиси, по мнению наблюдателей, с одной стороны, не может открыто поддержать Лукашенко, так как это вызовет непонимание со стороны большой части общества, а с другой также не может поддержать протесты. В преддверии выборов поощрение подобного сценария станет прямым сигналом к неповиновению в случае результатов голосования, не устраивающих оппозицию. Плюс ко всему, Беларусь при Александре Лукашенко, несмотря на статус союзного с Россией государства, также на прямую просьбу со стороны Москвы, так и не признала независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Правда, в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко объяснил причину. Тогда Россия отказалась дать гарантии Минску компенсировать убытки, которые Беларусь в случае признания понесла бы в результате введения санкций со стороны Запада. Но теперь, вновь находясь перед санкционной угрозой, уже никак не связанной с Грузией, Александр Григорьевич может окончательно развернуться на восток. И любой неосторожный шаг Тбилиси чреват новым предложением со стороны Москвы, от которого белорусский президент в этот раз уже не сможет отказаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью белорусской службе «Радио Свобода» рассказывает о своем отношении к нынешней политической ситуации в ее стране.
По-моему, власть объявила войну собственному народу. И я вижу, как на глазах общество радикализируется, потому что то, как ведет себя ОМОН, даже никто из нас не мог представить. Мы видели, как происходит что-то в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда этими знаменитыми способами, против чего восстало население Америки, эти просто показывают все то же колено, все то же душат людей. И главное, сегодня просто хватает людей на улице. Просто хватает, по-моему, уже, я не знаю, 3 или 5 тысяч людей в спортзалах эти без воды, без еды сидят. Ну а самое главное, что люди совершенно мирные идут. Вот сегодня женщины, было цепь солидарности женщин, которые об одном просили. Мы хотим знать правду о выборах и не убивайте наших мужчин. У них было только два требования – нести цветы. Они молились вечного огня. И когда они стали расходиться, на них напало ОМОН, на тех, кто остался, когда их стало поменьше. Можете представить? Я уже не говорю обо всем том, что происходит ночью, когда происходит просто военные действия в стране. Никто вокруг себя не видит тех, кто любит Лукашенко. Тот, кто отстаивает его, как отстаивал раньше. Они видят. И как после того, когда вот все это происходит на наших улицах, можно думать и верить в этого человека. Белорусы все время подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить. И вообще вот это почти нечеловеческое, сатанинское буквально жажда вот это ярость, который действует ОМОН у нас, мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли бы так бить своих матерей, сестер, но это как-то нереально. Почему в маленьких городах, где ОМОН все знают, кто там все, а ОМОН там во многих городах отказывается бить людей, потому что свои люди не хотят бить своих людей. А тут что-то происходит и реальное.
Как вы оцениваете отъезд Светланы Тихановской?
Я согласна с мнением многих людей, которые высказали, что она сделала свое дело. Она была и стала, и останется символом вот этой жажды перемен, вот этой жажды новой жизни, жажды честности, какой-то самопожертвования ради народа, ради своего мужа. Она была и останется, но в конце концов человек не такой всесильный. Она сделала, что могла. Я, например, не могу ничего ни плохого сказать. Я думаю, что сейчас пусть мужчина выходит на авансную сцену. Вот уже будет комитет национального спасения. Собираться уже должна элита, должно общество вступить в борьбу, а не только эти три маленькие женщины. Они все великолепны по-своему. И Вероника Цыпкало, и Мария Колесникова, которая до сих пор на посту. Ну, а знаете, когда надо принести в жертву детей, а уж как может действовать наши органы, мы знаем, как они могут пугать. И нечего удивляться, что две женщины сошли на какое-то время дистанции. Но я думаю, они вернутся. Я влюбляю собственный народ вот в эти последние недели. Это совсем другие люди, это совсем другая сила в этих людях, другое достоинство. Да, да, я люблю. Теперь раньше было какое-то разочарование, теперь нет. Я только думаю, что нам надо быть организованными. И что борьба найдет и лидеров. Поскольку у нас не обнаружились мгновенно лидеры, мы все решили, что эти девочки все сделают. Но мы должны и не то чтобы искать, но борьба сама этих людей выбросит наверх.
Что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?
Я хотела сказать то же, что очень хорошо сказала Светлана Калинкина. Уйди красиво, но уже не получится. Уже кровь, уже не получится. Уйди, пока не поздно. Пока ты не вернешь народ в страшную бездну. Бездну гражданской войны. Уйди.
Это была белорусская писательница Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. С ней беседовал Юрий Дракохруст.
Эхо Кавказа.
Верховный суд Беларуси опубликовал список из более чем 500 человек, задержанных за время акции, начиная с вечера 9 августа, и приговоренных к административному аресту. Алина Буськина – одна из тех, кого задержали в ночь на 10 августа. Она рассказала свою историю моему коллеге из настоящего времени Тимуру Олевскому.
Я не знаю, за что нас задержали изначально. Мы просто шли по дороге, искали пути, как нам вообще добраться до дома с другом. И мы увидели, как подъехал большой автобус. Оттуда выбежали сотрудники ОМОНа и просто начали избивать дубинками моего друга по ногам. Я начала говорить, что вы делаете. Мы ничего не делали, мы просто стояли. То есть, ну, шли домой. Они начали говорить: «Гражданочка, успокойтесь». Потом по рации ему приступил приказ, сказал всех паковать. Я начала сопротивляться. Ну, как сопротивляться? Говорю: «Зачем вы нас вообще задерживаете? Мы ничего не делали». Он повалил меня на пол. Я разодрала руку, у меня вот здесь остался след. И нас повели в большой желтый автобус, где собирали остальных людей. После того, как нас всех собрали, нас завезли в Окрестино на Михалова. Когда нас водили с автобуса, первая шли женщины. На входе сотрудники этого ЦИПа очень жестко себя вели, особенно мужчина, который стоял на входе. Он говорил матерные слова, типа, мол, быстрее, быстрее. Кто-то спросил, зачем вы так с нами разговариваете. Я шла следующей, он просто взял меня за шею и кинул в стенку. Сказал, стой, руки за голову и смотри в пол. И при этом использовал ненормативную лексику. Мы стояли, все девушки просто плакали, не понимали, почему к нам такое отношение было. После того, как всех завели, нас осматривали, забирали личные вещи. Это были телефоны, мы снимали шнурки, сережки и цепочки. Нас завели в камеру. Было 13 девочек. Изначально мы сидели в одной камере, где было для 4 людей. У нас не было питьевой воды, у нас не было еды. Нас морили голодом больше 48 часов. Нас заставили подписать протокол, не читая его.
Я пыталась... Что значит заставили подписать протокол, не читая его?
Нас подзывали, нам давали протоколы о задержании, на каком, ну, вообще основании. Я начинаю читать более внимательно, за что я подписываюсь. Сотрудник этого ЦИПа такое говорит мне, что «что ты тут мне читаешь? Я тебе сейчас тут вообще...» Я не знаю, можно ли говорить такие...
Говорить как есть.
Эфире. Он такое говорит, я тебе сейчас... и посажу на 20 суток, если ты не подпишешь. Я начинаю плакать, у меня просто слезы на этот протокол, и я просто пишу согласно и ставлю свою подпись, хотя я понимаю, что я этого не делала. И после того, как прошел суд, я уже поняла, что я подписалась на то, что я была участницей митинга Светланы Тихановской, хотя ее, наверное, на тот момент вообще не было в городе, что я стояла на площади и выкрикивала слова «Стоп, таракан!» и избивала сотрудников ОМОНа.
Что такое суд в СИЗО?
Нас отводили на 4-й этаж. Мы становились возле стены, стояли и смотрели в стену, пока нас не подзывали. Те девушки, которые попадали к мужчине, судье, то есть заходили в обычную такую комнату, где сидел судья, второй человек, и девушка, видимо, записывала в компьютер заседание. Он мне зачитал приговор. Сказал, согласна я или нет. Я сказала, что я не согласна. Я рассказала, что меня заставили его подписать. Он задал мне последний вопрос. Что вы для себя вынесли? Я ему сказала, что я больше вообще не буду выходить на митинг. Ну, вообще на улицу не буду выходить и участвовать в этом. И сказала, что я покину эту страну, потому что здесь, ну, невозможно жить в таких условиях, с которыми мы столкнулись, сидя там. И он мне дал штраф в размере 20 базовых величин.
А его удовлетворил ваш ответ? Что он как отреагировал на этот ваш ответ?
Он никак не отреагировал, он просто молчал, кивал головой, но по его глазам было видно, что это ужасно. То есть судья, он понимал, что с нами происходит, но, к сожалению, он, наверное, не мог ничего сделать, потому что он является узником власти этой системы, как и все остальные люди.
Вы их всех прощаете?
Нет, я не прощаю тех людей, которые нас морили голодом, которые с нами так жестоко обращались именно на входе, и вообще сотрудники, которые заламывали нам руки. Я не прощаю это. И если есть возможность наказать их как-то, я буду ее искать.
У вас был в камере туалет?
У нас был в камере туалет. Там жутко воняло стулями, если можно так сказать. Там не было постельного никакого. Потом нас вообще перевели в камеру к девушкам, где было 20 человек. В итоге нас оказалось 33 человека в камере для 6 людей. Мы просто спали на полу, мы искали какую-то возможность дышать свежим воздухом, мы просили, чтобы нам открывали дверь, либо хотя бы кормушку, которая есть в камере. Но некоторые сотрудники говорили, если вы будете плохо себя вести, мы ее вообще закроем.
А вы можете объяснить, почему сотрудники вели себя с вами вот именно так?
Я не знаю, почему они вели себя так. Некоторые были нормальными. Один молодой человек, который у нас дежурил, женщина, они дали нам туалетную бумагу, мы просили, потому что у некоторых девушек физиология, и им нужны какие-то средства личной гигиены.
Их не было?
Их не было, абсолютно. Мы только на 2 сутки дождались, чтобы нам принесли туалетную бумагу. Я безумно горжусь этими людьми, которые продолжают стоять, которые решают способ смены власти мирным путем, не насилием, потому что я против насилия, насмотревшись, находясь там. Я горжусь народом, горжусь тем, что они делают. Я верю в них, и, к сожалению, из-за того, что мне дали официальное предупреждение, я не могу больше участвовать в таких массовых мероприятиях, потому что меня могут в следующий раз при задержании уже посадить на 5 лет.
Такое предупреждение есть у всех, кого сейчас отпускают?
Да. Кого отпускали именно со штрафом, им дали официальное предупреждение.
Есть ли что-то, какое-то событие, которое может вас заставить пересмотреть свои планы покинуть Беларусь?
Да, я хочу разобраться вообще с университетом, что со мной будет дальше. Я надеюсь, что меня не отчислят. Я в это сильно верю и попытаюсь как-то, может, перевестись в другую страну, перевести своих родственников, маму, сестру и уехать отсюда. Но я не хочу уезжать. Я люблю Беларусь, я люблю Минск, я люблю все, что делает наш народ. Но из-за того, что находится сейчас Александр Григорьевич Лукашенко у власти, заставляет меня покинуть эту страну, потому что я не чувствую себя в ней в безопасности.
На кого вы учитесь?
Я учусь на журналиста.
Если он уйдет, вы останетесь?
Если он уйдет, я останусь.
Рассказывала Алина Буськина. С ней беседовал Тимур Олевский.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Белоруссии. По мнению многих юго-осетинских наблюдателей, приветственный адрес был излишним, учитывая отношение Лукашенко к признанию Южной Осетии и Абхазии. Скорее всего, Анатолий Бибилов автоматически последовал примеру российского президента. Но есть и другие мнения. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Победа Александра Лукашенко на состоявшихся выборах, говорится в приветственном адресе Анатолия Бибилова, наглядно продемонстрировала общественное признание заслуг перед белорусским народом. Цитирую. От всей души желаем вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Беларусь, а всему белорусскому народу мира и благополучия. Конец цитаты. Вряд ли этот поздравительный адрес вдохновит Александра Лукашенко, который не раз подчеркивал в своих интервью, что не поддался давлению Москвы и не признал Южную Осетию и Абхазию. Скорее всего, он его даже не заметит. Зато, наверное, поздравительный адрес оценит народ Беларуси, который сейчас травят газом и мутузят дубинками на улицах Минска. Оценят они и мнение некоторых югоостинских политологов, что вся эта стабильность для их же блага. Послание Анатолия Бибилова не останется без внимания протестующих. Люди в отчаянном положении, они отслеживают в информационном пространстве все, что имеет к ним отношение. Они ищут сочувствия, заступничества. А тут поздравительный адрес от имени югоостинского народа. Представьте, какое у них мнение сложится о Южной Осетии. Как они будут задаваться вопросом, чего это вдруг осетины полезли в наши дела? Прям как с поездкой Анатолия Ильича в январе 2019 года на инаугурацию президента Венесуэлы Мадуро. Деятеля, который довел богатейшую страну экспортера нефти до банкротства. По данным Википедии, уровень инфляции к концу его первого президентского срока достиг 1 000 000%. 93% жителей голодало, половина населения страны сбежала к соседям в поисках пропитания. Выборы фарс, протесты населения жестоко подавляются. И во все это счастье прилетел президент Бибилов поздравлять товарища Мадуро с избранием, поддержать его от имени народа Южной Осетии. Но там хотя бы был повод, Мадуро признал суверенитет, в отличие от товарища Лукашенко, которого даже внести в списки друзей республики нет повода. Власти преподносят все эти телодвижения как некую внешнеполитическую деятельность, направленную на самоутверждение Южной Осетии в большом мире, на расширение ее суверенитета и тому подобное. И, судя по некоторым реакциям, многие жители республики в это верят. Но это ошибочное мнение, и вот почему. Главный и единственный аргумент южных осетин, который они могут предъявить большому миру, звучит так. Здесь живут люди. Люди, которым 30 лет назад отказали в праве создать свою национальную автономию в рамках нового грузинского государства. Вместо этого власти пообещали вымести их из страны железной метлой, а церковь благословила убийство. Это история людей, которые оказались в тяжелой исторической ситуации и как могли отстаивали свое право на жизнь, на человеческое достоинство, на самоопределение. В сравнении с этим все прочее несущественно, каким бы значительным оно ни казалось в Цхинвале. И подкреплять это можно только одним способом – трепетным отношением к правам других людей. Вот как в 2008 году в Ленингорском районе, когда президент какой-то поехал и лично гарантировал каждому ленингорцу защиту его гражданских прав, свободу передвижения в Грузию и так далее. Это было замечено и оценено большим миром, как демонстрация цивилизованности. По-другому никак. Нельзя настаивать на своем праве и при этом отказывать людям в свободе передвижения через границу, разделять семьи, не пускать их в Грузию на лечение или на учебу. Не может быть никаких причин для подобного, потому что это главное для общества, которое заявляет о главенстве права человека и народа над какими-то политическими целесообразностями. Несовместим тезис «здесь живут люди» с совершенно безумными историями про несчастных Давида Башарули и Арчила Татунашвили. А еще неприлично поздравлять с победой узурпатора, который поломал через колено избирательные права своих граждан, а теперь силой оружия принуждает их подчиниться. Некоторые государства могут себе это позволить, объяснив это какими-то политическими резонами. Но Южная Осетия, зачем эта грязь? У нее какие здесь геополитические интересы? Здесь ради чего сокращать число сочувствующих республик? Или это намек на нечто большее? Нет ли в этих реверансах узурпаторам, в этих мантрах о хранителях стабильности какого-то намека на собственную перспективу? На прошлых парламентских выборах мы слышали от президента суждения о никчемности конкурентов, что им вообще не стоит заниматься политикой. И как бы, между прочим, к выборам не допустили половину потенциальных кандидатов. Да и с допущенными кандидатами ЦИК устроил нечто невообразимое. Никто из участников даже представить не может, кто из них на самом деле оказался на первом, а кто на последнем месте. Такой балаган выборами не назовешь. Но эксперимент в принципе удался. Пусть со скрипом, но избиратель смирился с такими результатами. Интересно, как это будет выглядеть на президентских выборах? Во что разовьется? Нам, по примеру Лукашенко, говорят, что в стабильность. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей. Тело девушки из Санкт-Петербурга, пропавшей в результате ДТП, найдено в реке Бзыбь. В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС самопровозглашенной республики Абхазия и волонтеры, которые обнаружили девушку в 100 метрах от места ДТП вниз по течению под скалой на глубине около 4 метров. 12 августа во время экскурсии на квадроцикле водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с обрыва в реку. Молодой человек получил незначительные ушибы и ссадины. Девушку, гражданку Российской Федерации 1998 года рождения из Санкт-Петербурга, которая была его пассажиркой, на месте ДТП найти не удалось. Было принято решение искать ее в реке Бзыбь. С первого дня поисков в работе были задействованы сотрудники пожарно-спасательных частей Гагарского и Гудаутского районов, водолазы инспекции по маломерным судам, а также сотрудник отдела психологического сопровождения Абхазского МЧС. Помимо этого, на труднодоступных участках, расположенных вдоль реки, была задействована ведомственная авиация. Поиски девушки проходили под личным контролем министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициня. Помощь в поисковых работах спасателям оказывали волонтеры, а также родственники пропавшей девушки, сообщает «Нужная газета». Состояние здоровья молодого мужчины, выпрыгнувшего из окна четвертого этажа карантинной зоны в Батуми, остается критическим, об этом сообщает телекомпания «Мтовари». Случай произошел накануне, 14 августа, в гостинице «Легос». После падения мужчина в бессознательном состоянии был доставлен в международный госпиталь Батуми. По словам врачей, у него наблюдается черепно-мозговая травма, а также закрытая травма грудной клетки. На рассвете пациент был переведен в первую университетскую клинику Тбилиси. До сих пор он остается в реанимации, подключен к аппарату искусственного дыхания. Пострадавший 27-летний Феликс Джики, житель Зугдидского муниципалитета. 13 августа он въехал на территорию Грузии из Турции через ТПП Сарпи. Мужчина провел в карантинной зоне несколько часов. В МВД Грузии заявляют, что в какой-то момент, по непонятным причинам, Джики начал вести себя агрессивно и неадекватно. Он покинул номер, где карантин также отбывал его друг. Вышел в коридор, начал шуметь и повредил инвентарь отеля. Чтобы успокоить мужчину, на место вызвали полицейских и скорую. В МВД утверждают, что Джикия выполнил указания сотрудников, успокоился и вернулся в номер. Однако вскоре внезапно выпрыгнул из окна. В связи с произошедшим следствие начато по статье УК Грузии «Доведение до самоубийства». Уже опрошены 10 человек, которые так или иначе причастны к инциденту. В рамках расследования изъяты личные вещи мужчины, назначены различные экспертизы. Супруга Джики отмечает, что у молодого мужчины не было проблем с психическим здоровьем. Женщина не доверяет официальной версии следствия и требует ознакомить ее с записями камер из гостиницы. Из 15 случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, 9 связаны с поездками в Сванетию, где в начале недели была зафиксирована вспышка заболевания. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Еще 4 новых факта COVID-19 – это контакты ранее заболевших. Один случай является завозным. Коронавирус подтвержден у водителя международника. Источник инфицирования одного нового пациента не установлен. Продолжается углубленное эпидемиологическое исследование и поиск контактов пациента. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжает 216 человек. По словам Изугбая, 6 из них находятся в критическом состоянии. В целом, с начала эпидемии в Грузии лабораторно подтвержден 1321 случай инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7600 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах 261 человек. Из-за высокого эпидемиологического риска с 10 августа ограничен въезд и выезд из Мистийского муниципалитета. Кроме того, закрыты 10 сел района: Хаиши, Ленджери, Ипари, Цаиши, Ужгули, Мулахи, Накра, Чубери и Бечо. Покинуть район можно только после прохождения карантина.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Переходим к другим темам. Лило против европейской Грузии. Политическое движение Мамуки Хазарадзе решило составить конкуренцию единому кандидату от оппозиции Элене Хоштария. Тбилиси становится полем битвы не только между грузинской мечтой и противниками власти, но и ареной внутри оппозиционного противостояния. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Договоренность «Объединенная оппозиция» о выдвижении единых кандидатов в Тбилиси постепенно утрачивает актуальность. Движение «Лело для Грузии» приняло решение составить конкуренцию одной из наиболее сильных кандидатов от противников власти. В столичном районе Ваке представительнице европейской Грузии Элене Хоштария придется бороться не только с кандидатом от правящей грузинской мечты, но и с выдвиженцем «Лело» Леваном Кобиридзе. Последний считает, что стратегия, выбранная политической силой Мамуки Хазарадзе, выставить своих кандидатов во всех мажоритарных округах по всей стране, единственно правильная.
Переломить двухполюсную политическую ситуацию в Грузии возможно только путем создания нового сильного политического центра. ЛЛО обладает политическим содержанием и человеческими ресурсами для выдвижения своих кандидатов во всех мажоритарных округах. Я думаю, что это правильный путь и порядок, которого требует население.
К слову, ЛЛО уже определилась почти со всеми кандидатами. 25 из 30 возможных кандидатов известны. Мамука Хазарадзе продолжает собирать вокруг себя известных в разных сферах людей. На днях к движению присоединился основатель авиакомпании Georgian Airways Томас Гаиашвили. Последнее свое решение прийти в политику обосновал тем, что потерял всякую надежду на то, что действующее правительство обеспечит будущим поколениям счастливую и беззаботную жизнь. В том, как прийти к этой счастливой и беззаботной жизни, у противников грузинской мечты взгляды разошлись, но и полностью разрывать отношения взаимоотношения в оппозиции не хотят и после того, как не удалось договориться о единых кандидатах. В Европейской Грузии на политико-электоральный демарш партии Мамуки Хазарадзе отреагировали сдержанно. Сама Элена Хоштари прокомментировала появление нового конкурента на своей страничке в социальной сети Facebook.
Кандидатура Лело в АКЕ стала для меня неожиданностью, но это не испортило моего отношения к ним. Успех Лело имеет решающее значение для общей коалиции и будущего разнополюсного управления страной. Существуют маленькие и большие проблемы. Сконцентрируйтесь на главном и измените руководство страны к лучшему, со сбалансированной властью.
Написала Хоштария. В Европейской Грузии считают, что несмотря на внутриоппозиционную конкуренцию, противники власти сумеют одолеть ее кандидатов на предстоящих выборах. Один из лидеров партии Давид Бакрадзе уверен, что уже этой осенью в стране будет сформировано прозападное коалиционное правительство, которым больше не будет управлять одна политическая сила или лидер. По словам Давида Бакрадзе, несмотря на летнюю жару и коронавирус, в обществе наблюдается высокая активность, потому что люди хорошо понимают, что октябрьские выборы – это их шанс и возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Я уверен, что на эти выборы придут многие люди, которые больше не хотят жить в нищете, больше не хотят жить во лжи, больше не хотят жить в криминале и безнадежности, принесенными в страну грузинской мечтой. Поэтому шанс для каждого такого человека изменить свою жизнь к лучшему – это октябрьские выборы, которые действительно являются решающими и переломными для Грузии. Я убежден, что после этих выборов в стране будет прозападное коалиционное правительство, которое больше не будет управляться одной политической силой или одним лидером и будет работать как единая команда для решения всех проблем, преодоления безработицы, бедности, преступности и продвижения страны вперед к европейскому будущему.
В правящей партии с такой перспективой не согласны. Политическое объединение «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» продолжает выдвигать мажоритарных кандидатов в регионах. 14 августа партия власти познакомит население Сагареджо с кандидатом Давидом Сунхулашвили. В презентации примут участие генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, политический секретарь Иракли Гарибашвили и другие лидеры партии власти. Примечательно, что лидер партии Бедит Иванишвили от участия в подобных мероприятиях воздерживается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новые факты несоблюдения обязательного карантина и продовольственный кризис вынудили прервать отпуск некоторых юго-осетинских депутатов. По их мнению, на существующие вопросы может ответить только президент самопровозглашенной республики. Впрочем, Анатолий Бибилов недавно уже побывал в парламенте, чтобы защитить свой кабмин от критики парламентариев. Ирина Келихсаева с подробностями.
По словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, несмотря на каникулы, в парламенте собралась небольшая группа парламентариев. Причина – непростая ситуация в республике, которая четвертый месяц держит закрытую границу из-за пандемии коронавируса в соседних странах, продолжает Давид Санакоев.
В республике складывается такая сложная ситуация с продовольствием, сложная ситуация с пересечением границы, с тем, что группа какая-то людей может находиться на карантине, другая, которая заезжает, может не находиться на карантине. Отдельные личности, которые занимают определенные там посты, по ним всплывает разная информация, то, что они не находятся на карантине. То есть нас эти вопросы все волнуют, как граждан, которые живут в этой республике. И мы тоже обеспокоены тем, что происходит. То есть фактически получается так, что несмотря на те все усилия, которые сегодня предпринимает правительство, как они это все обозначают в своих там информационных сообщениях, фактически карантин проходит только для граждан Республики Южная Осетия. Для всех остальных карантин может проходить, может не проходить. То есть предпринимаемые вот эти усилия теми людьми, которые занимаются этим, как мы уже говорили, они сходятся на нет. Даже из-за того, что если один человек будет нарушать режим карантина, это уже не карантин, о котором может говорить правительство.
А поводов для беспокойства много, говорит Санакоев. Депутатский корпус продолжает получать информацию о нарушениях постановления правительства высокопоставленными чиновниками.
К нам обращаются избиратели, и одним из вопросов это как раз вопрос пересечения границ и нахождения на карантине отдельных высокопоставленных лиц нашей республики. Например, люди были свидетелями того, как человек переехал границу и, значит, благополучно проехал таможню, в том числе нашу, приехал в город и без всякого, да, зашел на работу, потом поехал домой, без всякого карантина, без всяких каких-то дополнительных мероприятий. И это только один такой пример, свидетелем которого стали отдельные граждане нашей республики.
Это начинает беспокоить, продолжил политик, потому что у многих есть острая необходимость выехать во Владикавказ по делам и вернуться обратно. Наши бедные пенсионеры не могут до сих пор решить свой вопрос с привозом своих пенсий. Мало того, у человека, который решил эту проблему частным образом, стали возникать проблемы. Он начал сталкиваться с проверками, осложнениями из-за того, что он стал заниматься этим вопросом. Но вопрос безопасности стоит у граждан все же в приоритете.
И исходя из того, что мы видим, что мы наблюдаем, вопросы безопасности у нас не решены. Вопросы безопасности заразиться коронавирусом. То есть к нам заезжают люди, которые могут быть носителями вот этого вируса, но их не контролируют. Если даже вот возвращаться опять к примеру, который я привел, вот эти люди, они же, человек приехал, пошел на работу, он встретился там со своими сотрудниками, он встретился с соседями, домой зашел. У него множество пересечений, по которым потом отслеживать никто не будет. И не дай бог, если человек, например, приехал, у него была эта инфекция, то есть мы получим распространение моментально. Людей это беспокоит. Помимо всего остального, сейчас вот эта проблема с продуктами питания. Магазины опять опустели. Люди уже не знают, что делать. Они не видят, что правительство справляется со своими функциями. Это вызывает отдельное раздражение людей. Следующий вопрос – это то, в каких условиях находятся люди наши, которые на карантине.
Но одна из самых неприятных деталей, говорит депутат, это то, что официальные ведомства предоставляют им разную информацию по одному вопросу. Недавно парламентарии получили ответ на запрос о количестве въезжающих в республику граждан от погрануправления РЮО. Получалось, что около 90% из них карантин не проходят. Тогда это объяснили большим количеством въезжающих водителей большегрузных машин, которые после разгрузки покидают Южную Осетию, продолжает Давид Санакоев.
Скажем, по пересечению водителей. Есть открытая информация о том, что порядка 700 человек в месяц пересекло границу. У нас также есть данные, где порядка 351 человека только есть в этих списках. То есть к чему вот эта вся неправда, к чему вот все это вранье, вот мне непонятно. Налицо тот факт, что правительство не справляется со своими обязанностями. И то, что у нас на сегодняшний день нет коронавируса, я бы не составил это в заслугу правительству. Это, наверное, просто стечение обстоятельств в данном случае. Вот исходя из тех фактов, которые я обозначил. И многие задаются этим вопросом. Особенно после того, когда сегодня вокруг открываются границы с Российской Федерацией, например, та же братская наша Абхазия. На сегодняшний день у них порядка 150 человек больных, но они не собираются закрывать границу. То есть они спокойно к этому относятся, просто они ведут себя очень аккуратно. Они пригласили российских специалистов. У нас этого всего ничего нет. У нас не хватает специалистов, которые могут с этим бороться. Не закуплено оборудование, которое необходимо. Не предпринятые шаги, которые бы способствовали подготовке к пандемии.
По мнению части депутатов, на все эти вопросы может ответить только президент Анатолий Бибилов, который взял на себя всю ответственность за работу исполнительной власти. Пока, говорит депутат, все это на стадии обсуждения, но парламентарии готовы обратиться к главе государства с просьбой посетить заседание законотворческого органа, так как он сделал это во время отчета правительства за прошлый год. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжение темы, рубрика «Голоса» о продовольственном кризисе с жителями Цхинвали говорила Зарина Санакоева.
Вы заметили дефицит каких-нибудь товаров в республике за последнее время?
Заметили. Заметили дефицит молочки. Молочных продуктов в данный момент не было сейчас в магазинах уже несколько дней, практически неделю. Когда они бывают уже старые. Например, тоже молоко Осетии, творог Осетии, кефир Осетии. Они обычно приходят, доходят до нас уже часто просроченные. Ну или один день в запасе. Некоторых товаров тоже нету. Бытовой химии мало стало. Разнообразия мало. Все продавцы жалуются на однообразие товаров. Нам говорят, что привозят, то мы и продаем. Мы, говорит, не можем заказывать. Кофе стало мало, шоколада стало мало. Все привозят, говорит, самое дешевое.
Что сказать по поводу дефицита? Он наблюдается во всем за последние пару недель, это точно, потому что человек выходит в магазины за чем-то определенным, этого никогда не оказывается. Очень неприятно удивляют цены. Это, наверное, тоже последствия дефицита, потому что то, что стоило раньше, например, я скажу по тому товару, который мне нужен был, который стоил 500 рублей, теперь у меня на нем висит ценник 700 рублей, что, естественно, при нынешних и так не очень высоких заработках, заработное платье очень бьет по карману. Что касательно продуктов питания, тут полный атас, как мы уже наблюдаем, потому что из-за того, что происходит на таможне, а что происходит, мы толком так и не знаем, мы лишены практически свежих продуктов, особенно сезонных. Такой цены на них не было даже.
Вы заметили дефицит чего-нибудь за последнее время в магазинах?
В аптеке какие-то лекарства нету вообще. Простые лекарства тоже нету.
Вы искали лекарства?
Да. Дексаметазон, дефицит. До сих пор не знаю, с каких пор будет вот в таком положении, мне даже не знаю. Ну, продукты тоже не хватает. Вот колбасы, вот яички нету. Больше всего мне беспокоит, что лекарств нет.
Вы заметили дефицит товаров каких-нибудь в магазинах Южной Осетии? Если да, то чего в первую очередь?
Так особо пока я не почувствовала ничего. Пока все есть. Дальше посмотрим. А? Пока все есть. Ну как, относительно, Гирен, то, что обычно в магазинах бывает, но там яичек нету, это нету. Но сегодня уже яички появились. Уже купили все. Так что вот сказать, что караул, и уже мы голодаем, вот такого пока у нас нету, слава богу. Пока вроде есть и рынок рядом, и молоко молочное, говорят, нету, так вон на рынке, пожалуйста, молочко мы там берем.
На самом деле в магазинах я бываю не очень часто, хотя звучит, наверное, странно, вот. Но в последнее время действительно такая тенденция наблюдается, то, когда я в последние дни вот обходила некоторые магазины в поисках, допустим, какой-то там элементарные какие-то продукты, да, ну там, допустим, сладкое что-то, то зачастую я ничего не находила, допустим, вот в магазине «Три семерки», да, на днях была, там практически полки пустые полностью, сильно стало заметно. Вышить, конечно, можно, да, молочко, да, прям заметно пропало, это видно, вот, а так в целом пока не скажу, что критически, но заметно снизилось. Вот.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвала.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Абхазии все было сосредоточено на годовщине начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. Президента самопровозглашенной республики при этом не видно и не слышно. Активность проявлял всю неделю лишь премьер Александр Анквап, явно выходя за рамки своих должностных полномочий. Например, вступил в заочную полемику с Паатой Закариишвили. Тем временем российские эксперты проверяли энергосистему и постоянно выключался свет. Эти и другие итоги в обзоре нашего блогера Изиды Чания.
На этой неделе количество людей, которым был поставлен диагноз COVID-19, дошло до 156 человек. Среди них есть и отдыхающая, заехавшая в Абхазию после открытия границы. Женщине не удалось отдохнуть, так как на следующий день после своего заезда в Абхазию ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Гости Абхазии вывезена в Россию. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале проходит лечение 32 человека. Состояние троих тяжелое. Помощь абхазским врачам оказывает группа российских специалистов, прибывшая в Абхазию на этой неделе. Тем временем премьер-министр Абхазии Александр Анквап продолжает укреплять Министерство здравоохранения своими сторонниками. Благодаря этой целенаправленной политике главы правительства, на этой неделе численность заместителей министра здравоохранения увеличилась еще на одну единицу. Но не одними заботами о здоровье нации живет наше руководство. Очевидны попытки укрепить единомышленниками и судебную власть. На этой неделе экзамен на должность судьи сдал идеолог партии Амцахара, бывший генеральный прокурор Абхазии Сафарбей Миканба. Напомню, что в 2016 году по квоте оппозиции Миканба баллотировался на должность судьи Конституционного суда. Однако парламент отклонил предложенную кандидатуру по причине несоответствия установленным критериям. И вот спустя 4 года опять слово за парламентом, который должен утвердить единомышленника, теперь уже новой власти в должности и, вероятно, не просто рядового судьи. На этой неделе народ Абхазии отметил полное отсутствие в политическом пространстве страны президента Аслана Бжани и активизацию премьер-министра Александра Анквап, который выступил в необычном для премьера качестве – политическом. Он ответил на комментарии грузинского политолога Паты Закаришвили на веянные интервью секретаря Совбеза Сергея Шамба «Эхо Кавказа». Не знаю уж, что так задело премьера в мнении Закаришвили, что он не доверил эту незамысловатую работу, к примеру, Министерству иностранных дел. Но могу предположить, что это связано с утверждением грузинского политолога, который причислил и Анквапа к ряду абхазских политиков, настроенных менее пророссийски. Кстати, другие политики не сочли для себя важным ответить на данное «смешное», как его назвал Анквап, утверждение Закаришвили. Но реакцию в абхазском обществе вызвал отнюдь не заочный спор Закаришвили и Анквапа о преданности России, а утверждение главы абхазского правительства о том, что граждане Грузии, Анквап их называет грузинами, проживающие в Абхазии, должны обладать абхазским гражданством. Данное утверждение входит в противоречие с абхазским законодательством, которое предполагает возможность двойного гражданства только для граждан России, как страны, признавшей Абхазию. Напомню, что в 2014 году поводом для отставки Александра Анквап стала именно его настойчивость в вопросе выдачи гражданства Абхазии гражданам Грузии, проживающим в Абхазии. На попытку премьера вернуть наше общество к этой проблеме отреагировало общественное движение ветеранов войны АРУА, которое недвусмысленно дало понять, что если правительство Абхазии в нарушении законодательства нашей страны предпримет действия по незаконной выдаче гражданства Абхазии гражданам Грузии, то мы призовем всех ветеранов войны начать акции протеста по всей стране. Конец цитаты. Больше всего ветеранов войны возмутило, что данное заявление было озвучено премьером накануне Дня добровольца, который в Абхазии отмечают в день начала грузино-абхазской войны 14 августа. Кстати, на традиционное возложение цветов к мемориалу погибшим в этой войне премьер не пришел, и пользователи социальных сетей отметили, что вместо традиционного заявления к памятной дате на сайте правительства была вывешена важная новость – очередное назначение очередного заместителя. Тема войны прозвучала на этой неделе и из уст директора Русского драматического театра. Иракли Хиндба на пресс-конференции в Сухуми сообщил, что Русдрам до конца года планирует показать зрителям документальный спектакль, в основу которого положена стенограмма встречи Владислава Арцинба, Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварнадзе, которая прошла в Москве 3 сентября 1992 года, через месяц после начала грузино-абхазской войны. Это первый случай, когда Русдрам обращается к документалистике. Когда читаешь материал, понимаешь, что это не просто стенограмма встречи политических лидеров, руководителей государств, а самая настоящая пьеса невероятного накала страстей, сказал Иракли Хиндба. И если активность премьера, явно перетягивающего на себя политические полномочия, на этой неделе ощущалась, то о президенте Аслане Бжани не было слышно абсолютно ничего. Он полностью выпал из абхазского пространства, ограничившись безликим заявлением пресс-службы по поводу своего советника по международным связям Ахры Авицба, который, напомню, неделей раньше протаранил российско-абхазскую границу на своем автомобиле. В пресс-службе главы государства в понедельник сообщили, что в администрации президента обещают отреагировать на инцидент на государственной границе. Неудивительно, что в такой ситуации телеграм-каналы, которые, несмотря на анонимность, набирают вес в информационном пространстве Абхазии, проводят опросы популярности президента. Уж не знаю, насколько можно доверять представленным данным, но утверждение о том, что Аслан Бжани катастрофически теряет рейтинг, очень похоже на правду. На этой неделе в Абхазию прибыла делегация российских энергетиков, которые изучают техническое состояние энергетической системы. По официальной информации, один из ключевых вопросов – поставка электроэнергии из России в Абхазию. И второй вопрос – обеспечение Абхазии электроэнергией на период возможной остановки Ингургэс для проведения ремонтных работ. Остальные вопросы, видимо, были не ключевыми, поэтому не оглашались. Но на нынешней неделе Абхазия дважды оставалась без света. Один раз из-за неполадок на подстанции в Ткварчале, на следующий день в Ачимчира. Причина неполадок и замыкания не называется, но несложно предположить, что это перегрузка в сети, связанная с возобновлением работы криптоферм, популярность которых растет в Абхазии как на дрожжах из-за низких внутренних цен. Так что в пятницу, 14 августа, Абхазия питалась российским электричеством. Правда, не знаю по какой цене. Специально для «Эхо Кавказа» есть датчане из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.